Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, преподаватель Миссионерского института Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга, теперь уже Александра Невского Новотихвинского монастыря. И мы продолжаем говорить об истории романовской России глазами нумизмата. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
И сегодня мы переходим ко второй половине XVIII века, и начнем мы с Екатерины II, или что-то есть у Елизаветы Петровны о ее правлении?
Начнем с... Мы уже говорили о Елизавете Петровне, просто один сюжет, о котором мы не поговорили в прошлый раз, это то, что связано с событиями Семилетней войны. Ведь Россия участвовала в Семилетней войне, она продолжалась с 1756 по 1763 год. Эту войну вели между собой европейские державы, и Россия приняла участие именно вот, столкнувшись с Пруссией, потому что Франция, Англия, это все достаточно было далеко, а вот Пруссия – это непосредственный сосед России, здесь было что делить, в чем разбираться. И в ходе этой войны, наверное, наши слушатели знают, русские войска одержали целый ряд побед, была занята практически вся территория Восточной Пруссии, и даже русские войска дошли до Берлина. Правда, ненадолго они туда вступили, но, тем не менее, это столица прусского королевства. И вот, что касается нумизматики, здесь чеканились монеты двух серий. Во-первых, так называемые ливанезы, это серебряные монеты, очень интересного, для необычного для России достоинства, в 2, 4, 24, 48 и 96 копеек. Откуда такие необычные номиналы? Дело в том, что в Западной Европе и в Прибалтике в том числе, население привыкло к монетам талерного типа, то есть это талер, крупная серебряная монета, и различные фракции, части талера, полталера, там, четверть талера. Иногда так и писали, одна 48-я талера, одна 96-я талера, и я даже видел монету, одна 364-я часть талера.
Как надо было людям хорошо считать, как математику
в общем,
надо
да,
было
это,
хорошо
да, знать. Это развивало, наверное, какие-то, если у кого были математические способности. И вот, чтобы населению было привычно, таким образом, вот отсюда и эти номиналы. Потому что монета размером с талер, она оценивалась 96 копеек по курсу талера применительно к рублю того времени. И на крупных монетах был портрет императрицы Елизаветы Петровны. Ну, эти монеты несколько лет всего выпускались, имели обращение, они еще достаточно редко встречаются. Ну, вот такая радость для нумизматов, необычный такой выпуск. И монеты для оккупированной части Пруссии, для Восточной Пруссии. Это тоже чеканилось в 1756-59 годах. Номиналы там были, это был гульден, серебряная монета, и фракции гульдена тоже на них помещался на крупных монетах портрет императрицы Елизаветы Петровны. Мы в прошлый раз не говорили совсем о золотых монетах. Дело в том, что до Петра, до Петровскую эпоху, золотые монеты выпускались очень редко и в основном не для обращения, а в качестве наградных. То есть вот была какая-то военная кампания, например, крымские походы при царевне Софье и молодых государях-соправителях Петре и Иване, походы, которые возглавлял князь Василий Васильевич Голицын. И вот, чтобы наградить участников походов, чеканилась золотая монета с изображением правительницы Софьи, кстати сказать, и вот этих молодых двух государей-соправителей. А регулярная чеканка золотых монет начинается именно при Петре. Вот появляется червонец. Кстати, название, которое потом сохранялось, ну, оно закрепилось в основном позднее за 10-рублевой монетой. Но первые червонцы были рублевого, двухрублевого достоинства. Это небольшие, сравнительно по размеру, золотые монеты. На червонцах, кстати, часто изображался Андрей Первозванный или Андреевский крест. Потом стали помещать портрет императора и российский герб.
А червонец название, это именно потому, что золото,
и
да?
Червонного золота. Червонного золота. Червонный, красный, то есть высокопробное, высокой пробы золото.
Часто мы червонец говорим даже про там, 10 рублей.
Да,
или
вот
даже
потом
бумажные.
это перешло, поскольку червонец со временем стал именно 10-рублевой монетой, потом уже все 10-рублевые деньги и даже бумажные стали называть в быту червонцами. В середине XVIII века, кстати, даже мелкие номиналы, вот монета была полновесная при Елизавете Петровне, мы говорили, что крупная монета медная была достоинством в 1 копейку, поэтому золотые монеты необычного такого были достоинства 50 копеек и 1 рубль. монеты из золота, хотя и не очень крупные, но вот это середина 18 века. А позднее стали чеканиться так называемые империалы и полуимпериалы. Империал – это монета в 10 рублей, полуимпериал, или червонец ее стали потом называть, полуимпериал – монета в 5 рублей. Ну и уже в 19 веке, в конце 19 века, стали чеканить империалы достоинством 15 рублей, это вот уже при Николае II, и полуимпериал – 7,5 рублей. То есть вот такого тоже необычного достоинства монета появилась. Еще один очень интересный опыт – так называемые голландские червонцы. Что делало российское правительство? В Европе очень популярна в это время, это 18 век, была золотая монета, чеканившаяся в Голландии. Ну, Голландия – страна мореплавания, страна развитой торговли, банковских операций. И вот в Голландии чеканились такие золотые монеты. На Руси их называли червонцами. А потом решили, а почему бы нам для нужд, ну, прежде всего, заграничной торговли, не выпускать подражание такие монеты. Не согласовав это с правительством Нидерландов, стали выпускать с 1735 года, то есть это при Анне Иоанновне, вот такие так называемые голландские червонцы. Они были очень похожи на голландские. В подражание им чеканилось-то все тайно, выпускалось в производство, то есть, в общем, особенно это не подлежало разглашению. Более 100 лет эта практика продолжалась до 1868 года. Чеканились эти голландские червонцы в России.
А смысл в чем был?
А смысл обеспечивать торговлю, торговые операции. Это полновесная монета. Она вызывала доверие не только в России, но и в Европе. Соответственно, здесь не было никакого обмана, мухляжа, высокопробное золото, значит, которое поддерживало российские операции на внешнем рынке, в частности. Значит, вот такая практика. Ну, потом, когда голландцы уже в середине 19 века обнаружили, что что-то тут не так, значит, эту практику пришлось прекратить. Кстати, интересно, что в первой половине 19 века этими голландскими червонцами российское правительство иногда выплачивало жалования войскам, в основном тем, которые были размещены по границам Российской империи. Может быть, с тем, чтобы можно было их легко пускать в оборот при каких-то вот внешних контактах. Во всяком случае, вот такая практика известна.
Ну что, теперь переходим к веку Екатерины, век просвещенного абсолютизма, как его называют. И, как я помню, там, по разным сведениям, то ли при самой Екатерине уже какой-то финансовый кризис наступил, то ли она, придя к власти, утверждала, что Россия уже в финансовом кризисе, еще была до нее, и ей теперь приходится все это исправлять. Вот как оно было все на самом деле, и как это связано у нас с монетами, с какими-то новыми, с нумизматикой?
Всегда у правительства, приходящего к власти, есть искушение объявить, что страна в кризисе, и что вот мы сейчас в трудных обстоятельствах, но мы обязательно это преодолеем, и мы принимаем действенные меры, поэтому тоже делало и правительство Екатерины. Здесь, наверное, надо сказать о том, что появляются бумажные платежные средства именно в это время в Россию. Да. Ну, собственно, первый указ о издании ассигнаций, так называемых, ассигнум, то есть подписанное на этих бумажных платежных средствах, деньгах, можно сказать, были подписи банкиров, государственных казначеев, то есть лиц, отвечающих за выпуск, за денежную эмиссию. Отсюда слово ассигнация, то есть подписанное. Еще при Петре III в 1762 году вышел первый указ о печатании ассигнаций, но Петр был убит. И уже при Екатерине первый выпуск ассигнаций осуществлен был в 1769 году. Ну, это было удобно. И, кстати сказать, в Европе это уже было развито, потому что в Европе, конечно, активно развивалось банковское дело, всякие там трансферные и прочие операции, чеки, доверенности, векселя и так далее. Это облегчало денежные операции. Вам не надо было с собой, это удобно. Вы поехали за границу, вам не надо везти с собой огромные суммы денег. Вот, вы берете какой-то там вексель и приходите в банк, и вам по нему выплачивают необходимую сумму. С развитием торговли, банковского дела, усложняются денежные операции, и вот для облегчения, собственно говоря, и выпускаются эти денежные платежные бумажные средства, потому что не надо с собой большие, все-таки вот металл он тяжелый, медь особенно. И бумажные деньги, они, конечно, здесь очень сильно облегчали многим жизнь. Не сразу, кстати сказать, ведь для населения это было ново и неожиданно. Все-таки, когда у тебя деньги в руках, металл, как-то это все весомо. Да, вот у тебя денежка в руке, а тут какая-то бумажка. Ну хорошо, она подписана, кем там, неизвестно. А выдадут тебе на нее золотые там, или серебряные деньги или нет? Еще большой вопрос. А на ней написано там 25 рублей, а деньги немалые. И как-то было немножко, наверное, боязно на первых порах. Потом население стало привыкать к этому и ощутило удобство от этого. Но вот здесь всегда есть, конечно, большое искушение напечатать этих денег бумажных больше, чем обеспечено действительно благосостоянием страны и наличием средств в казне.
Как я помню, при Екатерине впервые у нашей страны появился внешний долг, такой серьезный уже.
Да. Да. И надо было, законы экономики не объективны. В это время развивается наука в Европе, наука о финансах, экономическая наука, ну, Адам Смит, в частности, и другие, Дмитрий Рикардо, крупные экономисты. И, в общем, приходится действовать с оглядкой. Но вот это вот искушение, ведь расходы постоянно росли, казенные, потому что, вот мы даже знаем, у той же самой Екатерины, как много у нее было фаворитов.
Да, всех надо было одарить,
и
причем на щедрую часть.
Да, причем среди их были люди очень разные, было немало людей очень достойных, были люди и достаточно, ну, сравнительно, скажем так, бескорыстные в этом отношении, а были такие, которые старались ловить момент, они понимали, что они временно в таком фаворе, что им на смену в любой момент может прийти кто-то другой, значит, надо успевать.
В общем, не только фаворита, надо же было одарить всех тех людей, которые помогли прийти к власти.
Это первое. Это поддержка пятеро братьев Орловых, вот уже сразу же. И Екатерина она вообще была человеком щедрым, надо сказать, к тем, кого любила, к тем, чьи услуги она ценила, преданность чью. Она щедро вознаграждала. И очень немалые были расходы. И главное, что эти средства понадобились одновременно и в больших количествах.
То есть вот кризис-то был в немалой степени.
Да, в том числе. Дальше это войны. Угу. Это войны. Те же русско-турецкие войны, а их было две в правлении Екатерины. Это подавление, волнение, восстание крестьянской войны под руководством Пугачева. И тут немало очень нужны были средства. Это средства, которые нужны были на реформы. Потому что реформы тоже требуют средств. Например, проведение административной реформы при Екатерине. Значит, средства, средства и средства. И вот денежная эмиссия, возможность, а это эксклюзивное право государства, денежная эмиссия, чеканка, монеты и выпуск денежных, бумажных заменителей, металлических денег. Значит, это прерогатива государства. И, кстати сказать, не всегда добросовестно государство этим пользовалось. Всегда, я говорю, вот искушение было подпечатать, так немножко включить печатный станок. И в XIX веке, вот немножко мы забегаем вперед, дальше об этом будем, я думаю, говорить более подробно, к 30-м годам XIX века разница между курсом денежным в счете на серебро и на ассигнации доходила до 3,5 раз. То есть 1 рубль на серебро был в 3,5 раза полновеснее, чем те же 3,5 рубля в счете на ассигнации. Ну вот мы, может быть, в следующей передаче просто будем говорить об этом более подробно. Чем интересно Екатерининское царство? Ну, во-первых, вот мы говорили о изменении денежной стопы в первой половине XVIII века постоянно. То из пуда меди чеканили денег на 10 рублей, то на 20, то на 8, то на 16. Вот такие перепады. Вторая половина XVIII века в этом отношении гораздо более спокойно протекает. Вот с воцарением Екатерины, 1762 год, и практически до XIX века почти не было вот этих вот переходов с одной денежной стопы на другую. Как чеканили 16, на 16 рублей из пуда меди, медные монеты. Все-таки главное средство было для всей огромной страны – это медная монета. Для абсолютного большинства населения доступная. Только в 1796 году опять была попытка перевести на 32-рублевую стопу, значит, когда 5-копеечные монеты в 10-копеечные снова начали перечекать, но это было недолго, и Павел это прекратил, вступив на престол. Но вот что интересно, в екатерининскую эпоху, а ведь Екатерина была на престоле 34 года, после нее Павел правил всего 5 лет, даже не полных 5 лет, а Екатерина 34 года. Это действительно целая эпоха екатерининская, третье столетие. Было несколько очень интересных выпусков монет разных, сказать, каких-то особых обстоятельств, таких не общероссийских, серий. Вот в частности, Россия вела очередную русско-турецкую войну. Это война 1768-1774 годов. И в ходе этой войны были заняты территории так называемых Дунайских княжеств, в частности Молдавии и Валахии. И вот для населения этих территорий решено было выпускать специальную монету, причем медная монета, на ней указывался двойной номинал. Не только копейки, но и привычные для местного населения, а оно привыкло к турецкой денежной системе. Там один лев, крупная монета, делилась на 40 пар. И вот на этих монетах писали, две пара равно 3 копейки, и одна пара равно 3 деньги. То есть вот такое вот, чтобы и русскому населению было понятно, и населению, которое привыкло к турецкой денежной системе. На этих монетах, кстати, изображались гербы этих княжеств Молдавии и Валахии, орел, птица и голова быка с рогами, со звездой. Но монеты чеканились недолго, в 1771-1772 годах. Это вот именно такие монеты особых обстоятельств. Но вот у нумизматов они ценятся, за ними охотятся, они встречаются достаточно нечасто. А вот то, что здесь на Урале встречается намного чаще, это так называемая сибирская монета. Это монета, которую начали выпускать буквально вот с восшествия Екатерины на престол. С 1763 года чеканка продолжалась на протяжении 18 лет, до 1781 года. Это была медная монета. Очень широкий диапазон номинала от 10 копеек, самая крупная монета, вообще это была самая крупная медная монета России того времени, 10 копеек сибирских, до четверти копейки, полушки. То есть 10, 5, 2 копейки, копейка, деньга, полкопейки и полушка, четверть копейки. Эта монета чеканилась по особой денежной стопе. Не 16 рублей из пуда меди начеканивалась, как для всей России обычная монета, а 25 рублей. Почему? Откуда такая разница? Дело в том, что эту монету сибирскую чеканили из меди, добывавшейся на медных рудниках Алтая. Так называемые колыванские, колывано-вознесенские медные рудники, а в них медь была с примесью серебра. А по технике и технологии того времени очень дорого было выделять серебро из этой меди, и поэтому решили, что эта медь более дорогая, и из нее можно чеканить монету вот по такой полуторной фактически стопе, 25 рублей получалось денег из пуда меди. Был открыт Нижний Сузунский, или его еще называли Колыванский монетный двор, поэтому буковки КМ, Колыванская монета, на этих монетах можно встретить. С одной стороны вензель Екатерины II, большая буква Е, с такими с двумя палочками, а с другой стороны сибирский герб, герб Сибири, ведь Екатерина была еще царица сибирская. Вот этот вот пространный герб российских государей, он включал, там было написано принято Екатерине, что она царица Казанская, Астраханская и Сибирская. И вот герб Сибири, два соболя, поддерживающие картуш, а в нем написан номинал, скажем, 10 копеек, дата 1700, скажем, там, 68 год. И все это изображение увенчивалось короной Сибирского царства. Значит, вот такая монета. И по кругу было написано «Сибирская монета». Вот эти монеты, предполагалось, что они будут иметь обращение только на востоке России. То есть Сибирь – это вся огромная территория страны от Уральского хребта и до Тихого океана.
А вот как можно там было ограничить, если человек торгует там где-то со средней полосой?
Я думаю, что в принципе ее могли принимать в такого рода операциях, но вот предполагалось, что она должна иметь хождение именно в азиатской части страны, то есть на той территории, которая традиционно продолжала называться Сибирью. И, кстати, именно поэтому часто находят в уральской земле эти монеты, клады, отдельные монеты находятся. Поэтому, если наши слушатели видели, держали такие монеты в руках, вот они могут сразу же вспомнить, что эти монеты имели обращение на территории, в том числе Урала. То есть значительная часть территории, скажем, нашей Свердловской области, она входила вот в эту официально установленную зону обращения сибирской монеты. Казусное такое еще произведение, так называемый сестрорецкий рубль. Нумизматы о нем знают. Это попытка выпустить такую полновесную медную монету, но очень тяжелую. По весу это примерно 1 килограмм. Трудности были технические. Называлось это сестрорецкий рубль.
А почему сестрорецкий?
Сестрорецкий, потому что это сестрорецкий оружейный завод под Петербургом. Mm-hmm. Вот там решено было наладить выпуск этой монеты.
А для чего такая тяжелая монета?
Ну, вообще, когда монета полновесная, то есть вот мы говорили, что там из пуда меди можно было на 40 рублей монету начеканить, прибыль казне большая, но сама по себе монета, она не очень, что называется, весома на самом деле. А здесь номинал, заявленный на монете, максимально приближен к стоимости меди в этой монете. Такая монета вызывает, так сказать, уважение. Это возможность капитализации средств в таких монетах. То есть это не значит, что с ней неудобно, ее в карман не положишь.
Кирпич.
Да, это ну, килограмм наши слушатели себе представляют, а если 5 рублей, а если 100 рублей. Вот. И, в общем-то, этот эксперимент был неудачный. Пробные экземпляры были выпущены, они очень высоко ценятся, но в обращении практически эта монета не попала, поэтому как о факте денежного обращения о ней говорить невозможно. Это вот такой, скорее всего, казус. Значит, это было в 1771 годах, то есть это вот начало...
Какого же на размера, если она столько весит?
Ну, по радио трудно показать, но они были толстые, эти кружки. Вот в чем еще трудность была ее изготовления, вот катать этот самый кружок, обрабатывать его. То есть решили, что овчинка выделки не стоит, и поставили на этом эксперименте очень быстро крест. И еще одна любопытная акция связана была, нумизматическая, связана была с путешествием Екатерины II по югу России. Это произошло вскоре после присоединения Крыма, а Крым был присоединен к Российской империи в 1783 году. И князь...
Это юбилейный год в этом году?
Да, 230 лет. Кстати, это год начала Черноморского флота российского, потому что сразу же были заложены севастопольские судостроительные верфи. И вот Екатерина, когда она ездила по южным губерниям, Новороссийская губерния огромная, юг России называлась, это юг Украины современной, Таврическая губерния, это Крым, собственно говоря. Вот она побывала и в Севастополе, восхищалась первыми кораблями, которые там строились. А принимал ее там в качестве радушного хозяина этого края князь Григорий Александрович Потемкин Таврический. Ему был почетный титул Таврический присвоен. Он был генерал-губернатором этого нового края огромного. И вот известны все эти истории с потемкинскими деревнями. Там, он, конечно, хотел показать наиболее привлекательном свете эти новые территории, и как народ радуется, встречая свою государыню. Кстати, Екатерину в этой поездке сопровождал император Священной Римской империи Иосиф II. Поэтому два императора фактически, император и императрица, участвовали во всех этих мероприятиях.
А когда титул князь появился? Дарование этого титула?
Это фактически в Петровское время, потому что были природные князья. Вот, а при Петре это, ну, Александр Данилович Меньшиков, ну какой князь? Ясно, что это было все уже, так сказать, искусственно. И потом вот эти вот почетные княжеские титулы, там, или графские, как Суворов, граф Рымникский, да, вот князь Потемкин Таврический, там Дибич Забалканский, Паскевич Ереванский и так далее. То есть в честь каких-то побед воинских, полководец часто вот удостаивался таких почетных княжеских титулов. Штучных, что называется. А потом потомки могли их наследовать, с правом наследования за потомками. Так вот, в 1787 году это поездка Екатерины, и по случаю этой поездки, по инициативе, видимо, документов никаких не сохранилось. Сами по себе эти монеты встречаются, но, судя по всему, широкого обращения тоже они не имели. Решили чеканить монету. Нумизматы называют их жетонами на самом деле. Серебряные монеты, по виду как монеты, достоинством от 2 до 20 копеек. 2, 5, 10 и 20 копеек. И на них было написано «Царица Херсонеса Таврического». Ну, Херсонес – это название старинного города, еще античного. Херсон, Херсонес по-разному его называют. Кстати, уральские археологи, археологи Уральского университета на протяжении полувека копают древности Херсонеса Таврического. И вообще,
студенты ездят туда,
студенты ездят, преподаватели. Ну, сейчас, наверное, в меньшем это количестве. А вот когда я учился, 70-е годы, очень большая была эта Херсонесская экспедиция. Очень многие студенты-историки прошли через раскопки, археологические раскопки в Крыму, в частности, в Херсонесе. Вот. И вот царица Херсониса, написано было, царица Херсониса Таврического. Но опять же, чтобы сделать приятное Екатерине. На самом деле, конечно, никакого серьезного значения эта чеканка не имела. В обращение практически, видимо, эти монеты не попадали. Именно вот по случаю этих торжеств, этого триумфального проезда императрицы по вновь присоединенным к Российской империи территориям, вот такая вот акция. Это было в духе князя Потемкина Таврического.
Но эти монеты, наверное, сразу выпускались очень небольшим каким-то количеством.
Конечно.
А в связи с этим я хотела спросить, Алексей Геннадьевич, а когда вообще появились коллекции монет, нумизматика, когда хобби появилось в России, когда люди стали собирать редкие
монеты? Эта мода пришла, как мода, поначалу это пришло из Европы, как и многое, пришла эта мода при Петре, а в Европе это зародилось в эпоху Возрождения. В эпоху Возрождения, когда проявился огромный интерес к античному наследию, античной культуре. А ведь древние монеты, античные монеты, они очень красивые. Это настоящее произведение искусства. И вот стали создаваться такие кабинеты медалей, их поначалу называли, кабинеты медалей, где хранились сначала античные монеты и медали, потом стали собрания эти расширяться, уже монеты средневековые, и нового времени туда пополнять их. А поскольку заимствовано это явление было из Германии, то и получило название Минскабинет или Мюнскабинет, то есть кабинет монет. Вот Петр I, он создал кунсткамеру, и, собственно говоря, там же был и его Минскабинет, куда собирать стали старинные, так сказать, монеты, медали. И раз государь этим увлекся, обратил на это внимание, появились первые тогда вельможи, которые хотели этому подражать. Это стало входить в моду. Ну, а в дальнейшем уже на протяжении 18 века это развивалось как серьезный, часто научный интерес, потому что ведь монета – это источник самых разных знаний о разных эпохах, культурах. Есть эстетическая сторона восприятия монеты, монета как произведение искусства, монета как овеществленные отношения между людьми, экономические отношения, социальные отношения, монета как средство, идеологическое средство пропаганды. Это все, в общем, представляет огромный интерес для исследователей. Собственно, вот на протяжении 18 века формировался интерес к изучению монет. И к концу 18 века уже такого рода Минскабинеты были и в государственных собраниях, в Эрмитаже начала тогда именно формироваться коллекция монет и медалей. Ну и очень многие вельможи такие монеты, ну вот из тех, кто близок к нам, к Уралу, один из Строгановых, Павел Григорьевич Строганов, собрал большую коллекцию монет и медалей. Особенно у него великолепная была нумизматическая коллекция «Шведские монеты». Он сам побывал в Швеции. И потом он передал эту коллекцию, огромное собрание свое, в дар Московского университета. Но, к сожалению, очень многое погибло в пожаре войны 1812 года. Екатерина II умирает в 1796 году, и на престол взошел ее сын Павел, Павел Петрович. Вообще, на самом деле, он, конечно, должен был намного раньше стать российским императором.
Да, потому
что
ждал.
Да, и сама Екатерина ведь говорила, что она временно на престоле, что должен подрасти Павел.
И ему уже было что-то 42, что ли, года, да?
Ему было 42 года. И Екатерина говорила, что вот он войдет в пору совершеннолетия, а полное совершеннолетие по законам Российской империи 21 год. А это 1775 год.
Но еще и с женитьбой это связано. Это, то есть он должен был жениться.
Вот Петр I женился в возрасте 17 лет. И фактически с этого времени он уже признавался совершеннолетним. И, кстати, в этом году он и избавился от опеки Софьи. И стал фактически, так сказать, государем настоящим. Но официально по законам империи 21 год, уже крайний, так сказать, уже вся полнота прав человека, и имущественных, и общественных, и политических, каких угодно, 21 год. Но это 75-й год, это конец Пугачевщины. Тут уже, по-моему, вообще никто, кроме самого Павла, может быть, и ближайшего его круга, не вспоминал о каких-то ее намерениях и обещаниях. У Павла был свой двор в Гатчине. свое окружение, даже свое маленькое там войско, которое он муштровал. И, конечно, он мечтал прийти к власти. И вот дожидался смерти матушки и в 42 года стал императором. И настолько у него колоссальная была, конечно, неприязнь ко всему, что окружало, что было связано с Екатериной, что окружало ее, все эти люди, все эти вельможи, все эти ее фавориты.
Да вот даже архитектурные некоторые абсолютно ансамбли были.
То есть вот впечатление такое, что его царство не проходило под девизом «сделать все наоборот». Вот только чтобы не так, как было при Екатерине.
Даже вопреки своим убеждениям.
Вопреки. Иногда, причем он делал много, зло, понимаете, он делал много хорошего, очень много правильного. Но очень многое делалось именно вот по принципу «сделай наоборот». Что касается нумизматики, монеты Павла, они, мне, например, они очень симпатичные, они очень лаконичные. У них нет никаких ни веночков, ничего такого вот лишнего.
И мы, медные, конечно, например, же, не знаем, кто занимался, как сейчас бы сказали, дизайном этих монет.
Да, это, ну, занимались, да? Да, занимались этим придворные художники, граверы, всегда были профессионалы.
Безымянные,
да, часто это были иностранные мастера, которые вывозились, скажем, из Германии, из каких-то других, из Италии. Но вот сам дизайн, вот это вообще строгость какая. Это. Ведь Павел человеком был очень аскетичным, он сам себя очень сильно ограничивал на самом деле.
А должен
деле
был император одобрить вид, внешний вид, да?
Обязательно.
То есть вкус человека был.
Конечно, значит, да, это его вкус. Это его вкус, вот такая вот строгость, простота. Вообще вот весь этот дизайн эпохи, это, конечно, все шло от Павла. Монеты очень просто выглядели. С одной стороны, номинал, скажем, 2 копейки. Дата 1797 год, монетный двор, обозначение ЕМ, Екатеринбургская монета, и больше ничего. А на обороте только вензель императора, большая буква
«П». Портрета.
Без никаких портретов при Павле не было, никаких портретов на монетах вообще. Портрет исчезает с монет российских надолго, вплоть до эпохи Александра Третьего. Не считая некоторых пробных рублей, но вот для массовой чеканки портрет уходит с монет. Хотя, кстати сказать, вот серебряные монеты, начиная с Петра, там помещались портреты государей, причем не только на рублевых монетах, но и меньших достоинств, там 10, 15, 20 копеек, портреты присутствовали. И вот что еще интересно, еще одна любопытная черта, на серебряных и золотых монетах появляется девиз ордена тамплиеров: «Не нам, не нам, а имени твоему». Это взято из одного из псалмов, из текста Псалтыри. Павел был увлечен вообще рыцарством. И в 1797 году, когда остров Мальта был захвачен, а там была база главная Мальтийского ордена или ордена тамплиеров, Павла попросили мальтийские рыцари стать великим магистром их ордена, то есть взять их под покровительство. И Павел согласился. Кстати сказать, в это время появляется в российском гербе, имперском гербе российском, изображение Мальтийского креста при Павле.
Он даже мечтал, по-моему, Мальту включить в состав России.
Он мечтал сделать одну из губерний, разместить там базу военного флота российского с целью дальнейшей какой-то, так сказать, военной, экономической и прочей экспансии. Были привезены очень многие реликвии христианские,
святыни, да?
Святыни. Это помещено было сначала в Гатчине, потом было доставлено
Десница
в Петербург.
Иоанна Крестителя, Иоанна Крестителя, да. И Фелемская икона Божией Матери.
Совершенно верно. Это вот все было сделано при Павле. И вот тогда как раз, тоже они очень лаконичны, эти монеты. С одной стороны, вот скажем, рублевая монета серебряная, как выглядела. С одной стороны, в такой квадратной рамке вот этот девиз: «Не нам, не нам, а имени твоему», с некоторыми такими валютами, украшениями вокруг этого четвероугольника. А с другой стороны, монограмма Павла, крест, выложенный из 4 букв «П» с единичками между ними. Вот, Павел I. И написано: монета 1 рубль. То есть вот, собственно говоря, тоже ничего лишнего. И никаких портретов. Ну, царствование Павла продолжалось недолго. В ночь на 12 марта 1801 года он был убит заговорщиками. Императором стал его старший сын Александр I. И начинается новая совсем эпоха в истории России, в том числе в истории российской нумизматики. Вот мы в следующий раз сможем об этом поговорить.
Спасибо вам, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что мы сегодня говорили о истории романовской России глазами нумизмата. Алексей Геннадьевич рассказывал нам о тех интересных монетах, которые связаны с историей царствования Елизаветы Петровны, императрицы Екатерины II и императора Павла I. Спасибо вам, Алексей Геннадьевич. До следующих встреч в эфире.
Спасибо, до свидания.